Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш гость Максим Калинин, филолог, переводчик, специалист по древнееврейскому и арамейскому языкам. И мы говорим о творчестве Ефрема Сирина. И я надеюсь, не только его, потому что чуть позже сложилась такая целая группа, объединенная потом позднейшими исследователями под именем сирийских мистиков. Вот кто такие эти сирийские мистики и как они связаны с Ефремом Сирином и зачем они нам грешным?
Слово «мистика» часто вызывает вопросы у христиан, у христианской аудитории, у читателей, у слушателей, потому что с мистикой сейчас связывают, с одной стороны, формы духовного опыта, которые с точки святоотеческой традиции может быть расценены как ложные, или вообще, ну, если вбить в поисковик, это скорее будут всякие фильмы ужасов, триллеры и прочее. Но на самом деле слово «мистика» связано со словом «тайна», и многие подвижники, удостоившиеся опытного общения с Богом, они слово «тайна» используют, потому что иначе и не выразишь этот опыт. Вот, скажем, тот же преподобный Ефрем очень любит слово «тайна», говоря об образах Священного Писания, духовный смысл которых нужно понять. Тайна – это прообраз. Вот, например, в Ветхом Завете есть прообразы Христа, он эти прообразы называет «разы» – «тайнами», говоря, что Христос – это тот, кто открыл смысл этой тайны. То есть, ну, это, как Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, этот термин напоминает нам аллегорию, но он значительно глубже. Это не просто представление о том, что это иносказание, что одно сказано посредством другого, а то, что и в реальности это произошло, то или иное событие библейское, и одновременно у него был некое указание на будущее, некий скрытый смысл, который стал ясен только при его исполнении, с пришествием Христа. А говоря об опыте богообщения, они тоже говорили о тайне, эти авторы, о которых сейчас я буду рассказывать, потому что опыт встречи с Богом иначе не выразишь. Зачастую его очень трудно выразить простыми словами. О ком я хочу сказать? Говоря о сирийской мистической традиции, мы имеем в виду мощное монашеское движение, которое зародилось на юго-востоке современной Турции. Там есть Нагорье Турабдин. Турабдин означает «гора паломников». Там монах Авраам Кашкарский в 571 году основал свою великую лавру. Основал свой монастырь на горе Изла, который стал колыбелью не то чтобы сирийского монашества, а нового типа сирийского монашества. В июне 571 года Авраам с братьей, которая к нему пришла в обучение и выразила желание с ним жить, принял устав своего монастыря, который получил распространение по всей Месопотамии и за ее пределами. Итак, это произошло у нас в 571 году, такая будет отправная точка для нас. Это, получается, конец VI века. А в VII и VIII веках появляется большое количество монашествующих авторов, которые писали на сирийском же языке и которые подробно описывали свой опыт переживания божественной любви. Это было очень тяжелое время, потому что это была эпоха арабских завоеваний, которые с 4 декады 7 века начинают стремительно завоевывать Ближний Восток.
Я думаю, что нам сегодня гораздо проще это представить, чем, скажем, лет 30 назад, потому что история того, что происходило в последние годы в Сирии, достаточно свежа еще все, что связано с уничтожением христианства на Ближнем Востоке, вот уже в наше время, еще достаточно живо, потому что это все совсем недавно было в новостях. Поэтому представить себе, насколько тяжело было тем монахам, мы, я думаю, можем.
Ну, для нас, да, для нас все равно это мы новость воспринимаем на расстоянии, но мы, на самом деле, я бы даже подумал, что людям, пережившим 90-е годы, тоже можно себе это представить, потому что, значит, что мы имеем для христиан, которые жили на территории Персии, на территории Сасанидского Ирана? Есть у них, значит, правители, шахиншахи, которые терпят христиан, терпят церковь Востока, церковь Персии, как уже для них привычную, но ты никогда не можешь быть спокойным, потому что вот тот же шахиншах Хасров, один из последних правителей Сасанидского Ирана. С одной стороны, у него была жена христианка, точнее, даже две его жены были христианками, одна византийка, другая армиянка. Вот. Но то, что у него было две жены, ну, он был сам зороастриец, да, он не был христианином, понятно, что его жены-христианки были, видимо, не в восторге от такого пребывания в таком статусе. Но, тем не менее, он был как бы настроен христиан достаточно хорошо, он стремился поддержать отношения хорошие с Византийской империей, и епископы церкви Персии в этом ему помогали. Но, с другой стороны, у нас известны случаи, когда как минимум два епископа были распяты при шахе Хасрове. Когда он воевал с Византийской империей и осаждал город Дара, один из его военачальников пришел в город Ширзор, тоже, который находился в пограничной области Византийской империи, и он разрушил там несколько христианских церквей. Тогда епископом Ширзора был Нафанаил, Насниэль, который, известно про него, что он был толкователем Священного Писания. Он не стерпел этого, он выгнал этого полководца. Полководец приходит к Хасрову и говорит ему: «Ты воюешь с христианами, а меня тут христиане самого гонят». Значит, полководец пришел жаловаться на епископа. Напоминает рассказы о том, как в советское время агитаторы атеистически жаловались на то, что священники оказывают большое влияние на народ. Хасров вызывает к себе Нафанаила, сажает его на 6 лет, потом его распинают. Был, значит, придворный врач у Хасрова по имени Гавриил. Он развелся со своей женой, христианкой, и взял себе в жены двух язычниц. Его обличали иерархи Церкви Востока, он за это стал им строить козни. И он наговорил на одного епископа, его тоже распяли на площади. То есть, казалось бы, власть, которая уже привыкла к этой церкви и терпит ее, и, казалось бы, представителям Церкви Востока жилось в привычных условиях, но всегда можно было ожидать чего угодно. Это была церковь мучеников на протяжении своей истории. Но ладно, все равно это были условия привычные. Тут приходят арабы и разбивают персов. За считанные годы привычные условия меняются. Наступает время разрухи, время голода. Вот почему я вспомнил про 90-е годы. Это же тоже тяжело переживалось, когда привычный уклад рухнул, наступил новый уклад, непонятно, что от него ожидать. Ну, мне тогда было 5 лет, когда Советский Союз распался, но, то есть, с одной стороны, я многого не понимал, а с другой стороны, как ребенок я чувствовал эту нестабильность. Арабы приходят, они, с одной стороны, к монахам как раз относятся милостиво, то есть есть у нас свидетельство этого времени о том, что монастыри они не трогают. Но, с другой стороны, у нас есть свидетельство того, что наступает полная разруха. Вот, например, юрисдикция Церкви Востока распространялась в это время, в том числе на территории современного Катара, Саудовской Аравии и Омана, территории, которые у нас точно с христианством не связываются. Как раз преподобный Исаак Сирин происходил из этой области Бет-Катрая, то есть он родился то ли на территории Катара, то ли на территории Саудовской Аравии прибрежной, которая к области Бет-Катрая относилась тоже. И вот как раз когда Исаак Сирин был ребенком, целая область Омана, вот на территории государства Оман, она отказалась от христианства, чтобы не платить налог, который налагался на немусульман. Страшно, правда? То есть наступили новые условия, новые времена, и даже те общины, которые при персах существовали спокойно, они вдруг начинают отказываться от веры. Из источников мы знаем там, про отступников, про людей, которые, с одной стороны, стремились отказаться от христианства, с другой стороны, о людях, которые пострадали мученически за свою веру. С третьей стороны, о случаях произвола, который имел место на самых разных уровнях. Вот есть Йоханан Барпинкайе, очевидец этих событий, он написал хронику «История временного мира», где довел события до 80-х годов VII века. И он там пишет о том, как и в церкви нестроения имели место, и в государственном управлении имели место разные нестроения, притеснения людей. И вообще Йоханан Барпинкайе пишет о том, что он чувствует, что наступил конец света, что чаша терпения Божьего исчерпалась, и что сейчас события последних времен. То есть получается, из огня до в полымя, да, из одного государства, которое относилось враждебно, в новые условия, и, с одной стороны, с мусульманами можно было выстроить какой-то общий язык, потому что мусульмане признают Иисуса пророком, да, в Коране много говорится об Иса, Иисусе. Это не зороастрийцы, которым до христианства вообще дела не было. А с другой стороны, нужно доказывать, что мы не троебожники, что мы верим тоже в единого Бога, что мы не смешиваем Творца и Творения. И есть у нас памятники замечательные того времени, которые сохранили записи бесед иерархов Церкви Востока с мусульманскими правителями на эту тему. Так вот, это время нестабильности, и тут появляются монахи Исаак Сирин, его земляк Дадиша Катарский, Семен Благодатный, или Шимон Тайбусе, который был насельником монастыря Рабана Шабура, в который тот же преподобный Исаак в конце жизни поселился, стал его насельником. Дальше, в следующем уже VIII веке, это Иоанн Дальятский, Иосиф Хазайя, то есть Иосиф Прозорливец. Появляются люди, которые пишут о божественной заботе об этом мире, которые пишут о божественной любви, которая изливается на все творение. Казалось бы, об этом нужно было писать в эпоху стабильности, в эпоху благополучия. Они в самое неблагоприятное время пишут о том, что они на своем опыте пережили эту божественную любовь.
А вам не кажется, что то, о чем пишут они, как-то перекликается с тем, что дошло в пересказах до нас из разговоров, из бесед преподобного Серафима Саровского? То есть, казалось бы, самое такое прозаическое время, конец XVIII, начало XIX века, тоже там со стабильностью все очень плохо, учитывая наполеоновские войны, а потом движение декабристов и вообще бог знает что еще. И вдруг вот во глубине леса появляется такой странный человек, который на протяжении многих последних лет, когда он получает благословение общаться с людьми от Пресвятой Богородицы, начинает говорить именно о радости.
Да, меня эта параллель удивляла всегда. Независимо от того, как относиться к свидетельствам Мотовилова, я тут некомпетентен, знаю только, что разные какие-то сомнения высказали, но вот та запись беседы о Духе Святом, какая у нас есть, она поражает меня своим глубоким, очень многими точками пересечения с тем, что мы читаем у сирийских мистиков. При этом преподобного Исаака Сирина, вот его слова подвижнические, которые представляют собой перевод бесед из его так называемой первой части, потому что в традиции Исааку Сирину приписывается несколько подборок его произведений, несколько частей. В одной традиции 5, в другой традиции 7. Вот, есть еще традиции, где о 6 частях говорится. Но вот Иосифа Хазая, Иоанна Дальятского преподобный Серафим не мог знать. Мы только сейчас переводим эти тексты на русский язык. Некоторые тексты только сейчас обнаруживаем в рукописях. Удивительное сходство. Тоже представление о радости, тоже похожие почти слово в слово слова о действии Духа Святого. Вот опять вот на портале Богослов.ру мы опубликовали перевод фрагмента «О пяти знамениях действия Святого Духа» Иосифа Хазайя. Вы в интернете легко можете найти. Это старый архивный портал Богослов.ру. Очень много пересечений с тем, что говорит преподобный Серафим. А Силуан Афонский, то, что архимандрит Сафроний Сахаров сохранил до нас, тоже очень похоже на то, о чем говорил Иосиф Хазайя и Иоанн Дальятский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин – филолог, переводчик, специалист по древнееврейскому и арамейскому языкам, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о том, насколько в разные эпохи жившие люди, говоря привычным нам языком, стяжавшие Духа Святаго, передавали свои переживания своим современникам и нам очень похожи. То есть есть область, в которой нету, по-видимому, времени, и в которую еще при жизни человек может войти, если поставит себе такую цель с Божьей помощью.
Но при этом часто говорят, что вот это монашеская традиция, и нам этот опыт недостижим, но и сам преподобный Исаак говорит о том, что важно уйти в пустыню для того, чтобы пережить этот опыт. То есть, казалось бы, и даже вот упрекали некоторые исследователи преподобного Исаака спустя века, что как можно говорить о любви, живя в пустыне? Но преподобный Исаак и другие его последователи, его современники говорили о том, что, уходя в пустыню, они достигали такой чистоты сердца. То есть, уходя в пустыню, они занимались тем, что преподобный Исаак называет трудом сердца, сердечным трудом. И в пустыне, когда ничто не воздействует на чувства, человек глубже познает самого себя. И как сотворенный по образу Божию, он видит в себе этот образ, а потом видит его во всех людях. И вот именно в пустыне они достигали такого состояния, когда они всех людей сердечным взором видели по образу Бога и ко всем испытывали горячую любовь. То есть в этом как раз парадокс, что ты уходишь в пустыню, остаешься наедине с самим собой, но познавая себя и очищая духовные очи в пустыне, ты начинаешь на новом уровне переживать любовь ко всем людям. Но вот, тем не менее, да, преподобный Исаак был сторонником радикальной формы подвижничества. Он говорил, что это очень опасно, потому что одно дело, как вот и Дадиша Катарский говорил, одно дело находиться в затворе в монастыре, опять же, была практика у монахов затворяться на неделю, затворяться на 7 недель поста, затворяться на годы, но при монастыре. А совсем другое дело, когда ты уходишь, как Мария Египетская, только предавая себя на волю Божью. Это совсем другие обстоятельства. Но мы-то живем в миру, нам чем это может быть полезно? И вот как раз тот опыт любви, те слова о том, что Бог нас любит, какие мы есть, тем, что наши поступки на фоне моря божественного милосердия, это как камешки, они бурю в этом море не вызовут, а наоборот, это море может нас омыть. Вот эти слова, они поддерживают нас в любых обстоятельствах. То есть преподобный Исаак, он как ныряльщик, а он сам любил образ ныряльщика с жемчужинами. И вырос он на берегу моря, вот об этом тоже исследователи замечают, что он на берегу моря рос, ему это было знакомо не понаслышке. Хотя о море писали и мистики, которые море не видели, потому что образ важный, но Исаак видел. И он говорит про ныряльщика, который достает жемчужину, и о том, что это очень трудно. И он достал эту жемчужину, и он подарил ее нам. Мы на эту жемчужину можем смотреть, мы эту жемчужину можем держать в руках. И мы благодарны ему за то, что он предпринял это путешествие, за то, что он нырнул так глубоко, что голова сдавливается от воды, что он так надолго задержал свое дыхание, что он находился в состоянии страха и трепета и различных треволнений, но он нам эту жемчужину принес, и мы можем получать удовольствие от ее созерцания. И вот точно так же слова его о божественной любви, которую он пережил, они нам могут помочь найти смысл жизни, я бы сказал. Они могут нам помочь в том, вот я бы сказал, я у Колина Уилсона в его романе «Паразит сознания» такую фразу встретил, что вот меня это переживание примирило с мыслью о том, что я человек. Вот бывает, думаешь, насколько у нас, насколько мы несовершенны, насколько мы никак не можем исправиться, насколько мы одни и те же грехи совершаем. И это частая жалоба людей, что вот ты к исповеди готовишься и думаешь, что вот одно и то же буду рассказывать. И много в нас несовершенств. Но когда читаешь Исаака Сирина, ты понимаешь, какая красота дана всякому человеку. И вот Иосиф Хазая так и говорит: «О, человек, насколько ты жалок, насколько ты презрен вот сейчас в твоем состоянии, но какое тебе дано сокровище, которое ангелы вожделеют увидеть». То есть ангелы вожделеют, ангелы как бы завидуют, ну, завидуют слово не очень хорошее, но они жаждут это сокровище увидеть, которое дано всякому человеку. Сокровище сердца, которое сокрыто в сердце у человека, как у образа Божия. И мистики говорили о том, что нужно этот образ очистить, нужно приложить для этого усилия. Но само уже это знание того, что я не ограничен своими немощами, не ограничен своим несовершенством, а Бог дал мне нечто гораздо большее, некое нетленное сокровище. Само знание это уже дает силы для того, чтобы жить. Оно примиряет с тем, что мы люди, что мы дети Божии.
Знаете, в одной из проповедей уже одного из современных проповедников мне встретилась удивительная мысль. Речь шла об исцелении слепорожденного Иисусом. И человек говорил о том, что вот представьте себе, он никогда ничего не видел в этой жизни. Он открыл глаза, и что он увидел перед собой? Глаза Бога. То есть это вот состояние, которое, в принципе, мы даже мечтать об этом не можем, но это все вполне реально. Мне кажется, что весь смысл знакомства с мистической традицией и чтения вот этих текстов для нас, это может быть вот оживить предощущение, то есть все мы в какой-то степени слепорождённые, но вполне возможен такой вариант в нашей жизни, что мы эти глаза по воле Божией откроем и увидим глаза Бога.
Марина, вы сейчас сказали две очень важные вещи, помимо всего прочего. Ну, важные вот именно для нашего разговора. Вы сказали про предощущение, а это термин сирийских мистиков. Они использовали слово «рахбона» – «залог» для описания своего опыта. То есть они считали, что тот опыт, который они имеют, это получение залога будущего века. Вот. И, опять же, человек, как преподобный Исаак, который переживает это в залог, этот опыт будущего. Или такие люди, как мы, которые читаем это у святого Исаака и тоже получаем тоже некую часть этого залога, но это предощущение, это тоже живое переживание, которое может менять нашу жизнь. И второй момент про слепорожденного, как раз буквально накануне мы с участниками семинара по мистикам читали текст Афнимарана. Это такой автор, еще менее известный, чем Дадиша Катарский и Иосиф Хазайя. Мы только-только их тексты начинаем вводить в научный оборот и переводить. И он там, обращаясь к монахам, задает им загадки, которые должны были знания Священного Писания в них поддерживать и сосредотачивать их ум. А вообще персидско-сирийское монашество, вот, которое жило по уставу Авраама Кашкарского, да, вот те монахи, оно все базировалось на знании Священного Писания. То есть там даже не стоял вопрос о том, что нужно знать сирийский язык, независимо от того, насколько он далек от твоего разговорного языка, и читать на нем Священное Писание. Это была культура, подразумевающая знания текста и знания этого языка. И, значит, он в своей загадке говорит, человек, который по своей природе мог быть введен в заблуждение или был склонен к заблуждению, вместо двух глаз получил четыре. И это как раз намек на слепорожденного. К счастью, у нас сохранилось толкование на эти причудливые загадки. Толкование... Афнимаран жил в 7 веке, толкование, видимо, в 8 веке было написано или позднее. И он говорит, что слепорожденный, он когда открыл глаза и увидел Христа, вот он как раз об этом же опыте говорит, он воспламенился к нему любовью, и у него открылись внутренние очи, поэтому вместо двух глаз получил четыре. И для мистиков это была очень важная тема – отверзение внутренних очей, через которые зрится свет Христов. А они говорят об этом видении света, которое именно в сердце происходит. У мистиков очень большое внимание уделяется подлинному опыту и неподлинному, тому, что потому что святитель Игнатий Брянчанинов и другие отцы называли прелестью. То есть понятно, что при такой степени опыта очень важно отличить подлинное от неподлинного, и большое значение этому уделяется на разных этапах жизни. Например, тому, как воодушевление первоначальное, то, что мистики называли рысха, ферментация, пламенение, как вот когда тесто вскисает, так и у человека, у него энтузиазм появляется к вере. И они говорят, что это еще не духовные чувства, это еще душевные чувства. И оно легко может смениться огорчением. Не смущаясь, это нормально, если твое воодушевление сменилось на огорчение. Потом снова вернется воодушевление, но это еще не духовные чувства. Если ты перепутаешь, то ты можешь споткнуться, а не дай бог еще и других людей научить этому, и они тоже споткнутся. И точно так же, говоря о видении света, они тоже говорили, как отличить подлинный свет от неподлинного, что подлинный свет прост, и он зрится в сердце, не вовне человека. И тоже это напоминает опыт Сафронии Сахарова, как он рассказывает, что в детстве видел рваный свет. И это был опыт ложный, который потом ему принес страдания. Мистики сирийские тоже об этом пишут. Ну, так вот, они говорят об утверждении очей, о зрении этого света. И это очень страшная тема, мне о ней страшно говорить. И когда у преподобного Исаака в рукописи, в одной из рукописей я читал про видение этого света, переписчик на полях написал: «Будь осторожен с этой главой и с ее смыслом». Переписчик сделал такую приписку. Но здесь есть очень важный и для нас урок. Вот при том, что когда мы читаем об этом видении света, мы испытываем трепет, здесь есть очень важный урок для всех нас. Дело в том, что для сирийских мистиков видение этого простого, высочайшего света – это видение света человечества Христа. Для них видение Бога – это всегда видение через Христа. Для них это видение прославленного человечеством Христа, которое уже пребывает в обновленном состоянии, превыше нашего разумения, но это человечество Христа. И для них увидеть Бога, который незрим, невозможно, кроме как через человечество Иисуса Христа, кроме как через человека Иисуса. Лицо Иисуса Христа – это тот способ, через который мы видим Бога. И эта мысль уже не только для созерцателей света имеет значение. Эта мысль имеет значение для каждого из нас, потому что это мысль о том, что Бог являет себя через лицо человеческое. И отсюда можно, я не священник и не буду говорить в проповедническом тоне, но отсюда и мысль о том, что в лице другого человека через это лицо мы видим Бога. То, что когда мы смотримся в людей, с которыми мы общаемся, мы не просто как функцию можем их воспринимать, а видеть в них лицо, то есть то, через что сам Бог благоволил открыть себя и сделаться видимым. Вот мне кажется, этот урок, то, что для них, для мистиков сирийских, опыт видения света – это видение лица человека, Бога-человека. Мне кажется, это важная тема для нас, для нашего размышления сейчас. Даже для тех, кто залог от залога получил от этого опыта через их творение.
Спасибо огромное за эту беседу. Максим Калинин, филолог, переводчик, специалист по древнееврейскому и арамейскому языкам, был сегодня гостем программы «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова. До свидания.
Большое спасибо. Всего вам доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».